эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим после матча на Олд Траффорде. Сегодня собеседником у меня будет мой сведущий по программам на Матч Дэй Бис Филипп Филь. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Что-то мне подсказывает, что вы вчера не были довольны в целом, посмотрев матч Арсенал-Манчестер Юнайтед. Это такое вот у меня чувство, оно ведь не зряшное, потому что мы с вами чуть-чуть попереписывались там на интернет-просторах, но вы результатом-то довольны? Вы только качеством игры недовольны?
Ну, такой вопрос, знаете...
Не, ну окей, вам предлагают до игры в воскресенье ничью, что завтра будет ничья. Вы ее возьмете?
Ну, с какой точки зрения возьму? Я ее не возьму, но я понимаю, с другой стороны, что в наших нынешних обстоятельствах...
это называется «я ее возьму». Мы же говорим не про теорию вопросов. В теории Арсенал должен выиграть 100 игр в год, это понятно. В реальности этого нет.
Не так. Так, говорю, что с нынешним нашим набором игроков я недоволен. Но сказать, что я этого не ожидал, я не могу. То есть для меня это было там большой 80% долей вероятностью ожидаемо, что матч закончится именно так. Я этим недоволен. Я недоволен тем, что мы не пытались выиграть, но я не могу сказать, да, что это меня удивило, что это меня шокировало, и что я ожидал от нынешнего тренера плюс набор игроков чего-то другого.
Акцент сделан осознанно, ведь правильно? Тренер плюс набор игроков.
Да.
Почему? Что не устраивает вас в тренере?
Ну,
проще сказать,
в тренере, да, не устраивает в тренере то, что тренер неправильно, ну, он вообще не имеет подхода к формированию стратегии игры. То есть у него нет. Ну, мало того, что там организация... он не умеет мотивировать. Это очень важный момент. Вот к чему я это сказал, да, что я вам вчера, в общем, написал, что это вот самое дно матча Арсенала-Манчестер Юнайтед, который я видел.
Имеется в виду матч между этими командами.
Между этими командами. И вот к чему я привык, да, к тому, что вот такие знаковые противостояния, они отличаются тем, что в какой бы команде, в какой бы форме ни находились команды, соперники, да, у которых многолетняя история, как бы они уныло и пресно не играли предыдущие матчи, но именно в этом матче они выложатся на свой, более чем свой нынешний уровень, на такой локальный максимум, покажут битву, покажут задор, покажут нежелание проигрывать и принесут зрителям удовольствие. И это то, что еще осталось пока что в матчах с Тоттенхэмом. Но здесь это вчера просто пропало. То есть пришло осознание того, что все, что этот матч уже никому не... То есть стадион там пытался как-то завести, но стадион и сам понимал, что, господи, ну вы же и должны как-то реагировать, игроки в плане. И это все следствие того, что два тренера просто банально очень плохие мотиваторы. Они отвратительные мотиваторы. И штаб, видимо, в том числе. И, допустим, тот же Мауриньо, при котором Юнайтед играл уныло, но на такие матчи Мауриньо свою команду выводил злую и настроенную. Не знаю, как он это делал. Может быть, не всех, да, может быть, были индивидуальности, которые не там вредничали, условно говоря, да, но в целом команда выходила биться. И этот матч хотя бы приносил удовольствие такое, да, пусть мы там не выиграли, пусть мы там выступили не очень хорошо, но, по крайней мере, там команды отдали себя, и пусть, допустим, Юнайтед нас задавил какой-то волной, которая пошла от стадиона, я бы это принял. Но то, что вчера было полное отсутствие мотивации, вот это один из скиллов тренера, который тут отсутствует в принципе.
То есть У обоих.
Ну, Man United, как бы нам дела до этого мало. Да, но после полутора там сезона и чуть-чуть уже стало абсолютно ясно, что у Эмери Эскова нет напрочь, и просто стадион он дает дома это там 50% добавления к качеству, потому что стадион мотивирует игроков.
Значит, я согласен, что это была худшая по качеству игра. Мы можем даже вспоминать матч 8-2, который был. И можем сказать, что Арсенал, наверное, на Ултрафорде играл и хуже, чем вчера. Но с точки зрения именно матча двух команд, то в той игре Манчестер-то играл очень прилично. То есть матчи, где одна команда плохая, другая хорошая, их было достаточно много. И в последнее время они были там на Эмиратс, Манчестер приезжал, 3-0 проигрывал там. И так далее. Но тут у меня тоже, да, было вот это чувство, что играют таких две очень хромых лошади. И во время игры, тем не менее, все равно у меня было вот это чувство. Я, наконец, это сформулировал для себя все про Решфорда. Что Решфорд, он настоящий макунянец, олдтраффордский, и он будет игроков Арсенала ломать, да. У него это все отработано, этот прыжок его в Лена безобразный, прыжок в Сократиса безобразный, вспомним холдинга в прошлом году. Я помню, еще было много разговоров, что это случайно, что там была чистая просто борьба, просто там неудачно упал холдинг. Это все в пользу бедных. Басни Решфорд — это последователь той плеяды, которую взрастил сэр Алекс, который, между прочим, много чего выиграл, и матча, в котором стал знаменит господин Райли, нынешний глава английских судей. Я, кстати, на всякий случай, если кто подзабыл, вы возьмите хайлайты, просто пересмотрите матч Арсенал Манчестер Юнайтед 2004 года, где судил Райли. Не обязательно игру всю смотреть, можно просто посмотреть то, как он судил там. Именно вы ужаснетесь. То есть мы на сегодняшний день-то говорим о том, что английское судейство плохое там и так далее, но то, что там вытворял Райли, это, собственно... Другое дело, что да, в 90-х годах, 80-х годах там творилось еще круче все эти истории. Но мы-то помним, что Манчестер Юнайтед против Арсенала, когда две команды были главными командами лиги, а это было достаточно долго там, в районе там 10 лет где-нибудь, Манчестер Юнайтед всегда не стеснялся играть грязно, не стеснялся. То есть это было заложено. У Решфорда это тоже заложено. Но больше я тоже ничего не увидел. То есть Манчестер Юнайтед — это команда, которая играет на контратаке в целом. Ну, играть на контратаке против Арсенала не мудрено, да. Ведь согласитесь, что все эти истории с тем, что свои угловые доставляют проблемы, это все взято из времен Венгера. Когда соперник, да, подает угловой, и после этого начинается контратака. То есть это еще раз подчеркивает, что Эмери вообще не может ничего починить. Защиту починить не может, игру при углах починить не может, работу с прессингом наладить не может. Он ничего не может. Он может только расставить игроков и пустить их на поле. У нас игроки просто сейчас сами по себе, они, как бы сказать так, селекционно получше, чем были при Венгере, потому что при Венгере было это Флопье, Волкот, там, Рамзи и прочее, которым никогда ничего не будет, которых всегда все оберегали, которым было это все до лампы. Что о них кто скажет, главное, что их Венгер поставит на следующий день в состав. Сейчас ситуация немножко другая, и, допустим, Абамьянгу было видно, согласитесь, ему было видно, что ему не все равно, по нему было видно.
Да-да-да, я еще, да, хотел подчеркнуть, что я помню прекрасно, несколько недель назад было ничья с Тоттенхэмом, и вот это вот уже там конец игры идет, и уже видно, что, знаете, вот как половина игры уже смирились, ну 2-2 и 2-2. И свистит свисток, и крупное лицо на Абамьянга, и видно прям вот у него вот это выражение. Ну вот, блин. Ну, вот, вот могли же. И то же самое вот у него было с Уотфордом, то же самое было вчера. И я с вами абсолютно согласен, что вот он, мне это очень нравится в нем, что у него видно в глазах, что он не мирится с этим. Хотя вчера, мне кажется, что большинство в числе с нашим, так сказать, почтенным капитаном, они, в общем, были абсолютно довольны и согласны, и не претендовали на большее.
А по игре могли претендовать на большее?
Ну, такой вопрос. Как бы, по нынешнему Man United могли.
Не-не-не. По той игре, которая была, которую мы видели. Мне кажется, что там не было у Арсенала оснований претендовать на победу по этой игре.
Ну, Арсенал попытался. Арсенал попер вперед, чтобы что-то выиграть.
Один момент у Сака был.
Ну, это было, когда на 60... Там,
сразу после гола, да.
Да, то есть это 60 какая-то минута. За последние 20 минут Арсенал вообще не попер вперед. Да. Если ты не попер вперед, да, ты не получишь, да, гола, это понятно.
Да.
Но, с другой стороны, для этого нужно быть индивидуальности, потому что, опять же, тренер не может ничего сделать.
Да.
Там в матче с Тоттенхэмом Гиндузи просто взял и начал переть.
Гиндузи вчера пытался взять.
И вчера пытался, да, и вчера пытался. Но я имею в виду, что вот когда тренер не может, хотя бы индивидуальности, они, знаете, не мирятся, начинают там какую-то спортивную злость проявлять. А вчера, кроме там Гиндузи, да, там Абамиянга, ну, вообще как-то особо не было видно, кто еще жаждет, именно жаждет все-таки увести 3 очка.
Давайте про Сака поговорим. Что думаете про него?
Нет, это отличный парень. Понятно, что еще ведет себя как ребенок, когда его там Янг пихает. Я понимаю, как это обидно, но как там правильно, я уже не помню, кто отметил, что Янг это делает уже 10 лет, и ему ничего за это не прилетает. Поэтому тут надо смириться, что Янг тебя будет отпихивать локтем, а тебе надо, значит, дальше продолжать. То есть вот такие моменты дерзкости у него случаются, но в целом у парня есть пас, у парня есть удар. Потому что единственный, кто добил до ворот из Арсенала. Все остальные орлы, значит, вообще понизу добить до ворот не смогли. Мяч там докатывался в руки Де Хея. Вот. И поэтому, да, удар у него есть, пас есть, видение есть. Все-таки реакция у него, когда он Абамиянгу сразу же отдал, есть?
Да.
Я уже, когда вот этот эпизод в повторе там сразу же посматривали, я уже подумал, что да, если бы тут был Пепе, он бы и в роли нападающего бы запульнул, значит, выше ворот, но и в роли пасующего он бы тоже куда-нибудь в угловой флажок бы отдал. Вот.
Ну, сейчас мы поговорим про Пепе тоже. Перспективы видите, да, у Сака вообще?
Да, конечно. То есть у него нет, ну... Он еще и в отборе там поработал, осуществив больше всего отборов в команде.
Мне показалось, что он к концу матча там подошалел просто от всего, от обстановки, от того, что он попал в такое пекло. Все-таки на поле было некое пекло.
Нет, понятно. Но для человека, который там, по сути, первый сезон только во взрослый футбол перешел, это все очень прилично. И это какая-то, значит, звездочка надежды в нынешнем Арсенале, на которую хотя бы можно за ней следить.
Да, да. Ну, раз уже про Пепе заговорили, ну, дайте оценку. Ну, окей, 2 месяца прошло, первые оценки можем делать уже.
Я вот вчера, да, после этого отвратительного перформанса, я не знаю, другого слова, наверное, не будет, потому что человек просто запорол все, я полез в интернет и решил посмотреть все-таки, посмотреть все его голы и ассисты за прошлый год. Потому что там нарезка скиллов — это одно, а нарезка все-таки результативных действий — это то, что в концовке будет считаться. И, в общем, я понял, что ну, надежд немного. Потому что то, что я заметил, это что у него пенальти он много забил, да. В том числе там такие достаточно уверенные, сильные удары в угол. Что у него был такой достаточно иногда пас хороший, чего сейчас вообще нет. Но низовой, не верховой, который у него все летят, значит, просто мимо, а понизу. Чего я пока что не видел, но вот в разрез он там очень несколько очень похожих друг на друга голов создал, когда он выводил партнера достаточно изящным пас. Ну и так, по сути, я понял, что это человек, который просто прет в штрафную. То есть ему нужно с кем-то обыграться, и он дальше начинает переть своим вот этим неуклюжим дриблингом, и просто иногда он прорывается, и, значит, вылетает уже в штрафную и бьет по воротам. Вот, то есть, исходя из этого, ожидать от него какого-то суперкреатива, я понял, не стоит. То есть единственное, что можно ожидать, это что-то у него, там, условно, у Арсенала появится организация игры, когда кто-то будет также с ним обыгрываться и понимать, что он вот будет переть в штрафную и давать ему мяч, чтобы он его как бы подхватил и на скорости пропер мимо защитника. Да, я другого слова не могу найти, более прилично, потому что я не могу. Он как-то настолько это делает, ну, вот, не грациозно, а как-то именно вот прямо линейно, да, что вот. Но опять же, это вопрос того, что тренер должен это, конечно. Я понимаю, что человек не стоит своих там на него уплаченных денег. Но это и человек, который не будет на фланге обыгрывать трех человек и там создавать остроту. Нет, это вот именно такой. Относительный танк, да.
Но мы должны понимать, что я к слушателям обращаюсь, мы все должны понимать, что сам по себе вообще игрок встроиться в команду — это редкость большая. Вот Абамиянг, да. Это вот удивительный пример. На самом деле игрока в команду надо встраивать. Его надо партнерам объяснять, как с ним надо играть. Ему надо объяснять, какие у него партнеры, на что они способны. Давать некие задания игровые в каких-нибудь более простых матчах, особенно в пресезонках. То есть это тренерская работа. Встроить игрока в состав, чтобы он сыгрался с этим составом. То, что я вижу, это Пепе не умеет обыгрываться в эту арсенальскую историю, когда на фланге защитник с полузащитником делают такой распас, используют центр иногда, чтобы в результате дать разрешающую передачу, и защитник выбежал туда уже к штрафной с мячом. Это Пепе не может делать, то есть он этому не обучен. Они вчера там с Чамберсом крутились на фланге, но ничего ни разу не получилось. Потому что ни один не знал, что второй будет делать, ни второй не знал. То, да. То есть это тренерская работа, это простая работа, вообще несложная. То есть идешь, объясняешь, говоришь, вот это так, просто даже после этой игры, вот ты посмотрел на то, что они там вдвоем путались, так ты после этого сядь с ними и поговори, или поодиночке с каждым, возьми эту досочку, там планшетик возьми, порисуй пальцем, расскажи, мы делаем вот так, но самое страшное, я думаю, что Эмери вообще этого объяснить не может, потому что он сам этого не понимает ничего. У него это ровная история венгеровского. Он набрал овощей, кинул их в суп и смотрит, что получится.
Не, ну Калашин же начал это делать. То есть как-то это все пришло. И Калашин это делал весь там сезон и продолжает делать. То есть,
так, не дело не в защитнике, а дело в полузащитнике. Калашин сделал там просто с Ивоби, там, допустим, с Хвинтарианом, которые уже как-то понимали все это. А Пепе, он этого до сих пор не понимает. С другой стороны, возвращаясь к Хвинтариану, я, ну, во-первых, я был на стадионе в Риме, видел его впрямую, ну, вживую на стадионе первый матч, следил за ним внимательно. А во-вторых, я посмотрел еще там полторы игры Ромы. Значит, окей, в Италии другая игра по скорости, другая игра по интенсивности. Там гораздо проще, чем в Англии. Там больше времени, чем в Англии просто. Поэтому ты можешь поднять голову, посмотреть, кому отдать, что, чего сделать, и отдать. Но для того, чтобы все равно ты это исполнял, у тебя должно быть некое мастерство, правда? То есть ты должен обладать неким мастерством, которое у Мхитаряна, конечно, есть. Мне кажется, что Италия — это его чемпионат, судя по тому, что я вижу. Хотя он там тоже порет, но тем не менее там все это не так спрессовано, как в Англии. Потому что он порет там меньше просто. Из-за того, что нагрузка на него меньше. В каждом эпизоде нагрузка меньше. Но тем не менее Мхитаряна и здесь было видно, что он может, но он не может это делать в Англии. По Пепе я вообще не вижу, что он может. Вот я смотрю на него, я не вижу. То есть, условно, завтра его отправить в Италию, я тоже не понимаю, как он будет там играть.
Ну вот мне кажется, что, понимаете, и опять же, возвращаясь к тренеру, да, вот мы играем, это то, чего тренер совершенно не видит. То есть он выставляет троих, скажем так, сдерживающих, да, полузащитников, хотя они плохо сдерживают, но по номинальному расположению в основном составе, да?
Да.
И к ним в добавочку кидаются три человека, которые не являются... То есть все трое являются игроками скорости. То есть игроками, которым нужна зона, в которую они побегут.
Ну, то есть в смысловом варианте, если мы отбросим там текущую ситуацию, вместо Джаки должен был играть Азил.
Да.
Этого имеете в виду, да?
Я имею в виду, что должен быть хотя бы быть человек, который вот тот же Пепе, да, он не может дать на фланг, он смещается в центр. Он смещается в центр, там никого нет. И я понимаю, что никого нет. Другое дело, что у него нет качеств, чтобы отдать черпачок, которым, допустим, у нас создается, я не знаю, там...
Много-много, да.
Да, много. Это, конечно, тоже та еще надежда, в общем, на креатив. Но, тем не менее, есть вот это вот, да, когда на противоположный фланг, там уже, опять же, там, допустим, защитник готов срезать угол или крайний полузащитник. Пепе этого делать не умеет. Окей, ладно, но, по крайней мере, нужен кто-то, кто связывает, потому что Абамьянг не связующий вообще, да? Если Эмери смотрит Ливерпуль и видит, ох, как классно, там три таких полузащитника моторных, то там же есть и Фермино, который не нападающий, а который постоянно...
Ну, он нападающий, но он такой, другой немножко функции, не страйкер прямой.
Да, да.
То есть он оттянутый.
Постоянно опускается, ведет с собой защитников, угу. И он связывает. Он связывает там Салаха Мане, он связывает полузащиту. То есть у Эмери этого не видит, потому что Абамьян — это бегунок, Пепе — это бегунок, Сака — это немножко дриблер тоже, он может, но ставить 18-летнего парня ответственным за атаку команды — это тоже странное решение. Опять же, Сибали, сколько раз мы его видели? Он хотя бы раз выставлялся в ту позицию? Нет. Правильно? Он все равно играет в три полузащитника, где Сибалис там левый, правый, неважно. Сибалис ни одного матча не сыграл под нападающими. То есть... Вот это вторая к нему, да, там существенная претензия, что он просто не понимает, что если ты выставляешь так, то у тебя должен быть еще человек здесь. Если выставляешь два опорных полузащитника, то ты там можешь как-то по-другому выигрывать. Но этого понимания у него... То есть... Не, он вообще понимает, почему у него не работает все? Вот это мне интересно.
Нет. И человек, который понимает, почему у него не работает, он чинит.
Не, ну может он понимает, но не может починить.
Ну а что ты не можешь починить? У тебя есть тот же Сибалис, так выстави его в старте тогда. Я все равно продолжаю думать, что Торейра резко сдал по сравнению с прошлым сезоном.
Не, ну вы же видели реакцию, когда его меняют на 55-й минуте, и он прямо от злости даже ударил по руке Эмери. Это ж после того, как он меняется, он дает как бы там 5.
Так я понимаю вот то, что он хотел сказать Эмери. Что ж ты меня летом не отпустил, а теперь ты меня гнобишь вот так? Вот и все. Ты летом орал, что я тебе нужен, а что это вот так?
Насколько я понимаю, это не Эмери орал, а это руководство сказало, что нет. Потому что Эмери...
Ну, руководство же сказало кому? Не игроку же, оно же с игроком общаться не будет.
Ну да, я понимаю. Но потому что Эмери в прошлом летом требовал Нзонзи себе.
Я вообще думаю, насколько хорошо, что не купили этих его бойцов-то этого, Банегу, Нзонзи. То есть в прошлом году-то я думал, что может надо дать тренеру возможность. Ну, может и надо было, да. Но в целом на сегодняшний день понятно, что Эмери... У меня никакого доверия в плане оценки игроков не заслуживает вообще. Ну, никак.
Вы готовы ему доверить? У меня ощущение, что, опять же, вот он... Нет, нет. И у меня ощущение, что он хотел мощного полузащитника. Ему дали Торейру, он недоволен, и поэтому у нас всегда будет играть Джака, потому что Джака — это единственный человек с комплекцией мощного человека. Другое дело, что он этим не пользуется особо, кроме там единичных моментов, когда он какие-то все-таки делает силовую борьбу, но зачастую его силовая борьба заканчивается фолом, потому что он не умеет чисто корпусом отобрать. Вот. Но у меня есть ощущение, что Эмери просто не... Вот он упорно нет бы, значит, с... низенькими полузащитниками выходить не будем. Мы ведь ни разу по-настоящему не видели пару Гендузи Торейра в опорной зоне. То есть мы ее видели в прошлом сезоне в каких-то таких второстепенных матчах, но в реальности в матчах АПЛ мы эту пару не видели, потому что выставляется Джака практически всегда. А единственный раз в этом сезоне, когда его не было, был выставлен Гендузи с Виллоком и Сибалиасом с Бёрнли. То есть Эмери из принципа, он даже не пробует это сочетание. И он даже не пробует, как эта пара будет играть в полузащите вдвоем. Мы даже не можем сказать, что она плохо выглядит.
Ну, потому что мы не знаем. У Сибалиса есть совершенно четкие задатки, но, значит, вот это, очень много этих разговоров и от комментаторов в том числе, что Сибалису нужен мяч, что он должен получить его у своей штрафной, пройти с ним, значит, там кому-то отдать и так далее, и так далее. Мне кажется, в этой роли он в арсенале обречен. То есть единственный вариант, где он может играть, это игра под нападающими где-то. Ну, может быть, чуть еще поглубже, в зависимости от там схемы какой-то. Но если, допустим, схема 4-2-1-3, то вот Сибалис — это один. Ну, или 4-2-2-2, то он вот средние два. Первые два, вот эти, которые играют около своих ворот, это нет. Во-первых, потому что это он не может играть против прессинга, против мощного. То есть он вроде как думает, что может, но в реальности у него очень много ошибок и решения неправильные. И как, мяч возить он может, и играя там условно в центре поля. Но у него есть пас, у него есть острый пас, у него есть удар. Вчера, правда, к сожалению, он пробил неизвестно куда, да. Ну, окей. То есть, мне кажется, опять же, что у Сибалиса есть очевидные плюсы для Англии, подчеркиваю, уже для Англии. Есть очевидные минусы уже. Так в чем задача тренера? Задача тренера же использовать плюсы, то есть ставить игрока туда, где от него можно получить лучшее, а не худшее.
Ну, да, ну, вообще претензий к Сибалису, наверное, должно быть мало, потому что все равно Англия — совершенно другой чемпионат, а полузащита — это все равно ключевая, самая интенсивная зона. Поэтому его нужно встраивать и объяснять, да, там, у тебя нет здесь 3 секунд, у тебя здесь 0.5 секунды. Поэтому ты там должен уже видеть, куда ты будешь отдавать передачу.
Ну да, да. Подсказ хотя бы должен быть какой-то там. Учить-то, конечно, нет уж профессионалов, но подсказ должен быть от кого-то. Может быть, там от товарищей по команде, но я не думаю, что это сильно распространенная история, потому что все-таки это конкурентная среда, там, ну, есть нюансы. Тренер, конечно, обязан это делать. Я на Сибалиса крест не поставил, конечно, но... Чем больше, тем я вижу, что матч с Бёрнли, где он играл вот в самой лучшей для себя позиции, он никакого впечатления на тренера вообще не произвел, этот матч. Потому что у тренера в голове совершенно другое вообще. Тренер схематик, он должен выстроить схему. Пока покажу схему, у него есть единица, которую он хочет видеть вот в конкретном месте. Все. Не фамилия игрока и постановка его на поле с тем, чтобы раскрыть его лучшие качества, а схема, под которую будут встраиваться игроки. Вы вчера план этой игры вообще нашли какой-нибудь в Манчестере? Вот в чем стоял план Арсенала? Вот известно, что такое Манчестер, да? Контратакующая команда. В чем план Арсенала был?
Сдержать контратакующую команду.
Здорово, правда?
Да.
Здорово. То есть абсурдность вот этого плана, совершенно очевидная, говорит о том, что никакого плана-то не было реального. Никакого. Все эти разговоры, я читал сегодня, у нас написал то, что вот Торейро, он впился в Погба, не дал, значит, Погба дышать. Погба вообще, не, когда хотел, тогда Погба играл, Погба давал пасы, Погба, когда хотел, он все делал. Другое дело, что сам Погба, это не только не тот игрок, который тащит команду. Он бегает по полю в поисках свободных мячей. Все. Что за проблема вообще играть против Погба? Вообще никакой проблемы нет. Зачем для этого Торейро? Не оставляйте свободных мячей. Все. Погба будет выключен. Неважно, Торейро это, не Торейро. За каждый мяч должна быть борьба. Все. Погбы в игре не будет после этого. В общем, ладно. Мы все равно, видимо, вернемся к тренеру, я чувствую, не раз. Капитанство Джаки давайте обсудим.
Не, ну вообще вся история, конечно, превратилась в полный фарс. И Эмери, ну, с моей точки зрения, довел до личного позора это все. Потому что если ты хочешь назначить Джаку, то окей, назначь его в июле, да, перед сезоном. Говорит, мой капитан Джака. И тогда твоя схема с пятью капитанами в первом сезоне, она хотя бы получит какое-то объяснение, что ты не хотел там ссориться, не хотел начинать с конфликта, хотел посмотреть, ты посмотрел, ты выбрал. Окей, можно было выбрать и пораньше, ну ладно, оставил до лета, оставил. Но что ж происходит? У меня аж 5 капитанов, я хочу еще 5 капитанов, а тут некоторые уйдут, они вроде уже ушли, и я все равно не назначу, потому что теперь я попрошу людей, попрошу сокомандников, а после того, как сокомандники уже проголосовали, я проголосую за того, кого только что освистали. То есть, ну, какой-то просто полнейший неспособность принятия решений с его стороны, потому что то есть он объяснил, что мы ждали, значит, конца лета, чтобы проголосовали те, кто останутся в команде, чтобы, не дай бог, ни один лишний голос, значит, не просочился. Вот. Так тогда ты зачем вообще нужен? Да, пройдите все тайное голосование и, значит, опубликуйте результаты. Джака 10 голосов, там, Абомиянг 5, Азил, Калашинцы, Мустафи 2. Вот. Проведите, значит, в чем-то твоя функция. То есть ты сказал, что... У меня есть просто ощущение, что он хотел назначить Джаку, но искал, значит, повода. Потому что стадион-то и болельщики не...
Филипп, ну окей, давайте про Джаку. Может ли Джака быть капитаном? Ну, бог с ним уже, как его выбрали.
Ну, смотрите, капитан должен делать... Ну, обладать 4 этими функциями. Первое, показать своим образцом, как, когда особенно тяжело игра идет. Ну, как он... Значит, футбол способен играть в команде. У Джаки этого нет. Второе, это там выяснять все вопросы на поле, там давить на арбитра и разнимать игроков, когда они без смысла лезут. У Джаки это, я не знаю, есть, ну, возможно, есть. И третье, значит, на своих там покрикивать и давать втык, если они как-то, в общем, плохо себя исполняют. И это, я думаю, у Джаки есть. То есть он там, несмотря на то, что сам порит, он на всех постоянно покрикивает. Ну и четвертое, не поднимать Решфорда, который сбил того вратаря. Это тоже важный фактор.
Я, кстати, вообще не понял. А Луис, вот он, когда это исполнял, если кто вдруг не видел, то когда Решфорд влупил спецом в Лена, значит, они оба упали, Давид Луис пошел поднимать нападающего, а не своего вратаря. Я пытаюсь понять, это была демонстрация такая, или он по глупости это сделал?
Я думаю, по глупости. Это вот мне это все выглядело как типичный Луис.
Типикал Давид Луис. Ну, в общем, да, ситуация не очень понятна.
Да, так вот Джака объясняет только одним качеством, это покричать на других. И этого недостаточно. Нужны, конечно, люди, которые обладают по чуть-чуть хотя бы каждым.
Есть еще такая история, что ну, старое, окей, время, я не знаю, как сейчас, но думаю, что тоже в каком-то смысле это есть. Дело в том, что тренер по ходу матча не может донести до команды ничего. Но это невозможно. Он иногда может подозвать какого-то отдельного игрока, да, но в целом капитан может быть, я не говорю, что обязан, но может быть проводником тренерских идей во время матча прямо. То есть расставить игроков по-новому, если сменяется схема там и так далее. Обычно мы знаем, что игрок, который выходит на замену, он там говорит, что ты теперь идешь туда, ты туда, постоянно так. Но если выходит на замену Уиллок, он ничего никому сказать в принципе не может. Поэтому от него ждать нечего. А капитан, да, он быстренько говорит, что вот теперь мы встаем так, так, так и так. То есть эта функция, что он там проводит какие-то тренерские идеи, частично, конечно, на поле, она тоже должна присутствовать, должна присутствовать. Самое главное, с моей точки зрения, почему Джака это не капитан, потому что капитан это человек, которому нет профессиональных вопросов. То есть, ну, по той профессиональной подготовке вопросов нет. А к Джаке они есть. То есть да. Вопрос стоит между тем, с одной стороны, должен ли вообще Джака находиться в команде, и другой, что его делают капитаном. Это абсурд. Абсурд. Капитан должен быть тот человек,
у меня вот есть, кстати...
Да, не подвергается сомнению.
У меня есть... Да, у меня есть мысль к тому, что вы сказали, что, может быть, Джака — это тот, кто не смеется над Эмери в плане, знаете, как не... Господи, что ты опять несешь? А ну, пытается да. его воспринять. И поэтому он считает, что он будет передавать его идеи.
Я читал тут, да, текст, где написано, что игроки не просто смеются над идеями Эмери, они ржут над его английским языком, этим ужасным, который не улучшается. И это один из симптомов того, что Эмери в принципе не улучшается. Он лучшим не будет ни по какому вопросу. Если он, живя в англоязычной среде, не может улучшить свой язык, то у него существует предел не очень высокий. Поэтому рассчитывать, что Эмери станет лучше, это смешно. И потом мы находимся в профессиональном спорте, извините, в спорте высших достижений, где никто не будет ждать. Станешь ты лучше, не станешь ты лучше, можешь работать, работай, нет, до свидания. Арсенал, конечно, в этом плане эксклюзивный. Если было известно давным-давно уже, что Венгер ни на что не годен. И тем не менее, из-за того, что он выиграл кубок в 2014 году и на эмоциях его оставили, и дальше еще продержали 4 года, то, возможно, Эмери тоже доработает до мая. Но если руководство разумное, оно должно понимать, что риски того, что ты не попадешь в четверку, а сезон, между прочим, далеко не провален на сегодняшний день. Далеко, потому что есть хромые лошади рядом в большом количестве. Если бы их не было, уже были бы проблемы, но они есть. И Челси, и Тоттенхэм, и Юнайтед, все теряют много очков. Так вот, из-за этого сезон еще не провален. А поскольку с финансовой точки зрения очень важно попасть в Лигу Чемпионов, очень важно, то есть прямая логика в том, чтобы убрать тренера негодного сейчас и поставить на его место годного, чтобы повысились шансы на попадание в топ-4. Потому что риски непопадания в топ-4 выше с Эмери, чем с другим тренером нормальным на сегодняшний день. С Эмери-то вопрос ясен. То есть Эмери может попасть туда только каким-то очередным чудом. В стандартной ситуации и даже в выгодной ситуации Эмери туда не попадет. Все. Он все уже это доказал.
В прошлом году и чудо не помогло.
Нет, ну там чуда не было особого, там была хорошая диспозиция.
Нет, ну так чудо было в том, что Юнайтед повалился в марте, Тоттенхэм повалился в апреле.
Да, Тоттенхэм повалился тоже... в январе, просто первый круг хорошо сыграл.
Ну, окей, он там... Потом он вообще перестал собирать очки. И все равно, то есть даже с хромыми лошадями Эмери не доехал.
Да, да. Поэтому риск оставить Эмери при цели, если иметь в виду цель попадания в топ-4, риск выше оставить Эмери, чем поставить условного Аллегри, я условно совершенно говорю. Риск выше. Руководство должно понимать, оно должно взвешивать риски именно. То есть это вопрос рисков. Какие риски? Какие риски, убрав Эмери? Я не понимаю вообще, что за риск-то? Не понимаю просто. Мне надо объяснить, в чем риск его убрать? В том, что, ну, что команда развалится?
Ответственность не хочется брать. Так... Потому что пока что держит четверки, а вдруг новое пустит ниже.
Ну, руководство, оно ответственность будет иметь всегда. Вот как ты вот не крути, оно будет иметь всегда. Я думаю, может быть, Джош Кронке слабоволен. Может быть, в этом дело.
Не, ну на Джоша Кронке надежды нет.
Не, я не в смысле надежды. Ну, решает-то все равно будет он по главному тренеру. То есть к нему надо выйти и объяснить, что нам нужен нормальный главный тренер. Может быть, они знают, что к нему как ни выходи, толку никакого не будет. Ну и в конце концов он имеет право, да, держать Эмери. Ну, теоретически хозяин имеет право держать сотрудника, даже если он негодный. Такое же случается сплошь и рядом. Ну, в общем, давайте мы отвлечемся все-таки от фигуры Эмери. Давайте поговорим о игроках. Как вам Чамберс?
Ну, Чамберс как Чамберс на самом-то деле. То есть ничего экстраординарного, но на него и не сильно давили. То есть Чамберс в моей голове запомнился тем, что под давлением он сыпется, как, собственно, весь арсенал там позднего Венгера. Да, особенно там защитная линия. Под давлением она сыпется. Мне кажется, что Чамберс под давлением тоже сыпется. Давления по нему по-настоящему не было. Вчера и не было в тех матчах, в которых он выходил. Поэтому я не испытываю, как бы, пока что относительно каких-то надежд в его сторону, потому что, как по мне, он еще не проходил настоящий тест.
Ну да, да, согласен. Нам нужно было, чтобы он вышел где-нибудь против Ман-Сити, и там мы все поймем, или Ливерпуля, есть две давящих команды.
Не, хотя бы даже против Тоттенхэма дома.
Согласен,
и да. Там, и то было
были
так
моменты,
сложнее,
да,
сзади.
Да, были моменты. Ну, два центральных защитника вчера сыграли, ну, скажем так, более-менее, да, как-то. Но опять же, там не было больших задач.
Кстати, по поводу Луиза, я уже сформулировал для себя, значит, кто это такой. То есть это человек, который за матч один раз привезет отличный момент сопернику. И вопрос просто в том, соперник воспользуется этим или нет. Ливерпуль этим воспользовался. Вчера у Юнайтед был игрок, которого тоже его легко убрал, но пробил, не забил. И вот мне кажется, что Луис будет привозить ровно там по одному, ну, может, два момента в каждом матче, и просто вопрос от соперника.
Ну, за 7 миллионов, думает руководство, без ценок. Окей.
Ну.
Что думаете, где мы будем к декабрю?
Ну, трудно зависеть, трудно, в общем, сказать в отклонении от конкурентов, потому что вопрос, ну, с Юнайтед стоит остро, правильно, все-таки. Может быть, они кого-то сменят, и может быть, это для них сделает разницу. Но в целом, я считаю, что мы будем ниже Челси, ниже Сити и Ливерпуля. Потому что Челси, мне кажется, начнет набирать. И мы будем в группке с Тоттенхэмом, с Лестером. Вот где-то там между четвертым и шестым местом.
Понятно. Следующий соперник у нас Стандарт дома в Лиге Европы в четверг. Ну, надо полагать, что у Стандарта мы выиграем, да?
Да, я смотрел хайлайты их матча против Витории в первом туре, где они играли дома. Uh-huh. Они выиграли 2-0, но все моменты были у Витории на выезде, кроме двух выпадов, которые закончились голами. То есть, если Стандарт не может, в общем, доминировать в такой игре, то на Эмирец он явно должен лечь даже второму нашему составу, ну, который,
да,
там Ноттингем вынес.
Да, да. Вот тоже я подумал, что будет, наверное, похожая игра. В лиге нас ждет Бормут, Филипп. Я знаю, что вы опасаетесь Борнмут. Даже Борнмут... в фэнтези собираетесь, конечно... собираетесь купить этого Вилсона, да?
Ну, понимаете, такая есть интересная статистика, что в фэнтези всего три игрока делают результативное действие в каждом туре. Это Гуэра, Абамиянг и Вилсон. Вот, поэтому, зная наши проблемы... То есть Борнмут, конечно, не будет там супер интенсивно прессинговать нас, но Борнмут будет удачно контратаковать. И я уверен, что они забьют практически там 100%. Я уверен, что они пропустят. И вопрос просто сведется к тому, насколько наш атакующий quality индивидуальный будет сильнее их атакующего quality. Он должен быть сильнее на бумаге, но с тем, что Абамиянг-то когда-то уже должен перестать забивать, правильно? Вот с этим.
Абамиянг-то, наверное, должен, да, перестать когда-то забивать. Но лучше бы он не переставал, иначе у нас могут быть проблемы. Выпустит ли Сака?
Тренер. Я думаю, что выпустит.
Я со думаю, стандартом выпустит. Обязан посадить, да?
Да, да, я думаю, что посадит, я думаю, что выпустит, потому что пока что Сака это его второй шанс на голы, потому что, значит, помимо Мьянга, это еще второй человек, который хоть что-то создает впереди, опять же, посредством индивидуального мастерства.
Значит, букмекерская компания 1xbet предлагает на Арсенал, на этот матч сейчас, во вторник, 1.45. Согласны вы ли с этим коэффициентом?
Ну, я бы чуть выше поставил. То есть я считаю, что наша вероятность выиграть примерно чуть-чуть больше, чем наша вероятность не проиграть. Но чуть-чуть, не выиграть. Незначительно.
То есть 1.70, грубо вы бы поставили, да?
Ну да, да, да.
При этом считается полностью у вас, они поддерживают, в том, что будет много голов, потому что тотал больше 3.5 дается, ну, примерно одинаково, что по 1.95 больше 3.5 и меньше 3.5. Я не помню россыпи голов у нас прямо в матче с Борнмутом, наверное, была. Я помню 2-1, 2-0 такие были победы. И помню, что Борнмут наш точно эмиратский клиент в любое время дня и суток. Поэтому, я думаю, из этого исходит не из того, как там команды выглядят на сегодняшний день. А мне кажется, что там статистика тоже влияет на букмекеров.
Может быть, но просто вспоминая матч против Виллы, который был дома, да, то Вилла, она в атакующем плане послабее команда Борнмута, очевидно. Но при этом все равно она имела свои моменты. И да, может быть, они в защите поплотнее, но тем не менее моменты они имели. И мне кажется, Борнмут этих моментов забьет просто побольше, может быть, даже.
Понятно. Ну, вы готовы завтра Эмери увольнять, да? Ну, так если...
Не, ну я вчера готов.
Вчера.
Понял. Вчера.
Понял, вчера.
Ну, да. Да, мне кажется, что даже если Люнберга поставить сейчас тренером, и то у нас будет больше шансов, потому что будет какой-то...
На эффект Диматео, да, Диматео, того, да, там... начнется.
Но он долго... Тем не... более сейчас там у нас андердоги подряд. То
есть... Но он долго не продлится. Может, они тянут специально, чтобы на вторую часть сезона этот эффект там берут его в феврале где-нибудь. Ну, это я так смеюсь.
Может быть.
Я не верю в то, что они уберут его до конца сезона, до тех пор, пока не наступит Ахтунг. Вот настоящий Ахтунг.
Ну, а Ахтунг это что?
10-е место. Отрыв от четверки.
Десятое вряд ли. Ну, да, какой должен быть отрыв от четвертого, да, в очках?
Вот 12.
12. Ну, это вряд ли, конечно.
Не знаю. Если сейчас эти перезарядятся, Челси с Тоттенхэмом, в Юнайтед я не верю, конечно. А в Челси с Тоттенхэмом могут перезарядиться, какую-нибудь серию выдать на андердогах, и все, и уедут. Ну, посмотрим, ну, там еще Лестер.
Да, еще Лестер. Верю пока что. Да.
Ну окей. Мы, друзья мои, не будем озвучивать прогноз Филиппа, но и не скроем от вас, что предсказатель уже записан. А мы уже третий тур подряд выигрываем. Правда, еще чуть-чуть там осталось у нас разницы, но совсем немножко, на одну игру буквально. Поэтому мы сейчас с Филиппом с вами простимся. Филипп, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Вот, мы с Филиппом скажем вам до свидания и всего самого доброго. И оставим вас послушать то, что нес представитель предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет. Ну что скажете, день учителя тут вроде, и всякие надежды, вот, записываемся. Это которые вы должны питать, но вообще надежда имеет в виду имя. Вот. Но я думаю, что вы начинаете питать надежды, потому что так потихонечку приближаетесь к высокому нашему замечательному мастеру Нострадамусу.
Есть одна у летчика мечта, вы знаете, да, высота.
Высота, высота. Но вот к этой высоте, конечно, вам подобраться трудно, потому что очень высоко расположен Нострадамус. Планка задрана очень высоко. Угу. Вот. Но вы пытаетесь, и я не могу не отдать вам должное. Вот. И Нострадамусу нравятся ваши попытки его достичь.
Ну ничего, скоро ему перестанет все это нравиться. Филипп тут вам подготовил таких сюжетов.
То есть серьезно?
То мало не будет. Да, да. Первый скромный. Так. Первый скромный, очень коэффициент 2 в Норвиче.
Ой, у нас там двоечка. Ну какие вы молодцы. Иван молодец, и Филипп, видимо, вы не зря учитесь у Нострадамуса.
Значит,
ну?
К сожалению, Пуки забьет поставить нельзя. Хотя ему уже пора. Поэтому у нас стоит 3-1 в пользу хозяев.
Ну, мы ушли, в смысле, вы ушли от нас, чуть не сказал наоборот, даже прямо как-то сам испугался. Значит, вы ушли не очень далеко от правды.
Ну, на один гол, правда, ясное дело.
Правда, это Нострадамус. Значит, 2-1.
Да это понятно. Нострадамус, это правда даже, господи.
2-1.
Ну, хорошо, с коэффициентом 2 я и не надеялся, что вас удастся ущучить. А вот коэффициент 3 уже гарантированно, это наш доезд.
Так.
Первый матч тура в Брайтоне.
Так.
У вас там нет ничего?
Нет, голенький, голенький.
Ничья 1-1.
Угу.
Да у вас точно же не ничья, у вас же победа нет. Гостей.
Нет, нет, конечно. То есть вы считаете, что вратарь опять замечтается, и когда ему отдадут мяч, будет делать что-нибудь странное.
Я скажу, что Тоттенхэм найдет, как пропустить.
Ага, то есть варианты есть.
Да.
Это не единственный вариант,
да?
Да,
да.
Вот, но мы считаем, что Льорис, в общем, как-то возьмется за ум, собственно, он уже взялся.
И не пропустит, в смысле?
И не пропустит ничего.
Вау.
И 2 гола должен забить Кейн, поскольку он у меня в фэнтези-лиг, и ничего там отсюда не делает.
Это естественно, это главная история, по которой он обязан забить, это то, что...
Ну, я попросил Нестрадамуса, он связался уже с тобой.
А, решил вопрос с ним, да, на выходные?
Да. Так что 2-0, Тоттенхэм в гостях увезет победу.
Так, у вас что с троечкой?
Тоже скромно, Иван, тоже скромно.
Тоже у нас не скромно.
А, не-не-не, у вас, да, у вас было хорошо, неожиданно, а у нас скромно. Бёрнли Эвертон.
Там у нас коэффициент 4.
Ну, то есть секатор вам готовить как бы...
Ну да, если вам удастся, то вам выгоднее.
Да, это скорее в нашу будет пользу. Ну что, обе команды забьют.
Да.
1-1.
Нет, 2-1 выигрывают хозяева.
2-1, вы верите в Бёрнли, не верите в Эвертон.
Да.
Ну что, хорошо, мы разошлись, как в море корабли в этом случае, и будет интересно.
Ну, Значит, что теперь? Теперь ваша четверочка, наверное, раз нашу четверку.
А наша четверочка в Лондоне. Вест Хэм, Кристал Пэлас.
А там у нас пятерочка.
Ну, как мы хорошо
идем. Ну, я гарантирую, что мы не совпадем. Гарантирую.
Возможно. Но как мы красиво идем. Да. Как красиво плывут эти в полосатых купальниках. Вест Хэм, Кристал Пэлас. Да. Обе команды забьют.
Нет, обе команды не забьют.
Так. Ну, хорошо, тогда у нас 2-1 в пользу хозяев. То есть Вест Хэм выигрывает 2-1.
Ну, это мы догадались, да. Я надеюсь, что Ваш уже понял, что мы поставили 0-0. Вы-то я не уверен, что вы поняли, что значит...
Да, я даже так удивился.
Да.
Лондон, погода плохая, люди пришли, и вы ставите 0-0. Ну, Иван, ну, это негуманно. Там же дождь, и люди должны порадоваться голам, покричать.
Кто сказал, что там будет дождь в субботу?
Ну, в октябре там часто дожди.
Ну, хорошо, да. Такая логика.
Значит, сомнительная. У нас осталась только наша пятерочка, что ли, и вообще все?
Да.
Получается.
Да. И на нее у нас приготовлен секатор.
Секатор. Значит, мы едем на север, дикий.
В Ньюкасл.
Туда, в сторону Шотландии, где находится город Ньюкасл.
Так.
И Ньюкасл, как вы знаете, Иван, принимает такую странную команду. В смысле, она странная, потому что очень странно играет в последнее время. Манчестер Юнайтед.
Достон большой секатор, наточенный.
Большой наточенный секатор. Надо какое-нибудь стихотворение написать, мы дадим указания.
Напишите, да.
Департаменту поэтов, хорошо. Mm-hmm. Большой наточенный секатор и такая страшилка.
В стиле Маяковского, да, жутик.
Вот, жутик в стиле Маяковского. Обе команды забьют.
Черт, секатор пришлось отложить, нет.
Отложил я тут секатор, тоже хорошо идет. Значит, обе команды забьют, одна команда забьет на один мяч больше.
И это будут гости, ясно.
Это будут гости. 2-1, Манчестер Юнайтед увозит победу
из Ньюкасла. Как он примитивен, этот ваш
А дети. Нестердаму, соответственно, добавляет 5 очков на табло. Но как это, чтобы вы не забыли, потому что вы все время забываете.
Как он примитивен,
господи. А у вас что?
Ну, ни одного же какого-то интересного результата. Один шлак сплошной. У нас поражение Ньюкасла 0-1.
Ну, в общем, вы на самом деле близки. Вот, только опять-таки вы за скромный такой футбол, а мы за результативный. Вот видите, разница в чем.
Естественно. Ну ладно. Тур был последний перед международным перерывом. Мы уже с вами услышимся не так скоро. Я абсолютно уверен, что когда мы услышимся в следующий раз, то вам придется придумывать новые отмазки, поэтому можете начинать это делать прямо сейчас. Наступила пора эпидемий, простуд, ваш простудился. Ну, что-нибудь такое я вам подбрасываю уже, идейки для отмазки.
Хорошо.
Что там с ним случилось?
Значит, я думаю, что в этом туре будет небольшая победа Нестрадамуса, потому что, ну, не вижу я, где вы вдруг вот возьмете и прорветесь. Ну, не вижу. Вот. И поэтому, собственно, да нечему отмазываться. Да. Хотя, ну, конечно, если бы вы, Иван, подарили велосипед, то здоровье Нестрадамуса было бы лучше, потому что он бы чаще бывал на свежем воздухе. Видите, тут все взаимосвязано.
В природе вообще все взаимосвязано. Абсолютно все. На этой оптимистичной ноте мы программу заканчиваем. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, в следующий раз мы с вами услышимся через 2 недели примерно. У нас будет международный перерыв. На сегодня все. Очередной Арсенал подкаст закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.